лицом к Светлане. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы успеваете быть мамой, женой, пастором, заниматься служением, строить личные отношения с Богом и еще так хорошо выглядеть?
Скажу честно, не знаю. Праведник во всем успеет. Не знаю. Правильный ответ, я это честно сказать, я не знаю. Просто находишь на все время, когда с Богом, когда отношения налажены, когда у тебя мир внутри, спокойствие, ты не лихорадишь, ты, у тебя есть время для себя, есть время для детей, есть время для мужа и для служения. Иногда сам удивляешься, как я успеваю. Просто...
У нее Господь, спасибо, пастырь. Да. Она ни в чем не будет нуждаться.
Итак, следующий вопрос. Что важно при воспитании детей, чтобы они имели общение с живым Богом?
О, отлично. Это очень хороший вопрос. Вы знаете, часто люди пытаются говорить людям, что детям что делать, да? Я скажу, что в основном это неуспешно, потому что они всегда будут твоей копией. Я всегда говорю, мы настолько удивились, что у нас, то есть нас образ, наш со Светланой образ жизни и любви к Иисусу. Поверьте, мои дети знают, что к папе по утрам нельзя заходить в офис не потому, что папа злой, а потому, что Иисус приоритет. Они слышат эту музыку прославления, они видят, что мы делаем вместе с ней. То есть, другими словами, самое лучшее, чтобы ваши дети следовали за Богом, это показать настоящий пример любви к Иисусу Христу. Поверьте, проверено. Я знаю людей, которые заставляли... Я вырос там, где заставляли читать Библию, ставили на правильные позы, цитировали и «Отче наш» наизусть. И то, вы знаете, и я так скажу, если бы не Иисус не встретил меня, я бы точно не жил так, как меня учили. Потому что я видел абсолютную противоположность тем людям, когда они учили одному, а жили по-другому. Поэтому наш со Светланой ответ, да, на этот вопрос. Вы пример. А потому что они видят вас везде. Они видят вещи, которые даже не видно, они замечают все мелочи. И дети, честно сказать, они действительно знают, ты любишь Бога или ты делаешь вид, что ты любишь Бога. Okay? Вот это мой ответ.
Спасибо. И еще один вопрос на тему детей. Есть ли у вас понимание, к чему призваны ваши дети и как вообще помочь детям войти в их призвание?
Хороший вопрос. Я так скажу, что здесь самая главная мудрость, потому что есть такое, знаете, существует такое мнение, что дети служителей должны быть служителями. Знаете, да, оно как бы внегласно, и оно где-то висит. Вот посмотрите, я скажу, что это неправильно, потому что у каждого свое призвание. И по наследству призвание Бога никогда не передается. То есть, если ко мне зашел лично Иисус, у нее была личная встреча с Иисусом, и не просто личная встреча, а каждый из нас, Светлана и я, были Богом поставлены в позицию, влияние и позицию. То есть мы не выбирали нашу позицию, мы Богом были рождены и как бы прошли процесс, чтобы здесь быть. У детей, поэтому я так скажу, что существует на детях, у нас уже взрослые дети, некое такое давление, что а ваши дети как? А вот как они будут? То есть я так скажу, что я с самого начала моему сыну давал знать. Я говорю, сынок, я не толкаю тебя. Для меня было бы приятно, если бы ты был рядом со мной, для любого родителя, так? Но я так скажу, сынок, я также понимаю, что у тебя может быть свое призвание, у тебя может быть свой путь вообще. И вы знаете, я удивился тому, что действительно мой сын, он совсем другого характера. И я ему так сказал, говорю, сынок, если ты должен понимать, что это должен Бог сказать, потому что сколько грязи, боли, сплетен, побоев, это, дорогие, это мы видим с вами эту сторону открытки. Все понимаете, да? Вы знаете, что за другой стороной открытки это жесть, окей? Это просто жесть. И сам факт того, что ты стоишь, это уже победа. Это уже не то, что ты делаешь что-то, ты стоишь. Поэтому я ему говорю так, сынок, это очень тяжелое бремя служения, реальное служение, не религиозное, настоящее служение. И поэтому я говорю, сынок, только если Иисус тебя призовет. Я ему говорю, я буду суппортировать тебя в любом случае. Ему нравится животное, он хочет закончить школу ветеринара, у него чем больше котов, тем он в раю находится. То есть там, он готов всех накормить, всех призвать, всех То есть он вот такой, у него сердце, и у него такое доброе-доброе сердце. Они даже, они как-то родились даже в разных телах. Знаете, вот мы всегда смеемся со Светой. У меня дочь, это вылитый я. Знаешь, такое, такое, знаешь, она орет, пока не теряет сознание. Потом приходит в сознание и опять орет. Знаешь, сын, это такой, знаете, это такая сама нежность. Я говорю, Господи, чтобы какая-то девка его не испортила. Потому что он такой, он романтик, он с цветочками, знаете, это такой, это, и, то есть, и поэтому я говорю, что, я говорю, сынок, я суппортирую тебя, куда бы ты ни пошел, знай, что отец на твоей стороне, то есть, вот это моя позиция, немножко расскажи, вот она любитель, вот так вот все на меня.
Хорошо. Как вы узнали, что вы предназначены друг для друга? И хотелось бы услышать со стороны Светланы и со стороны Андрея.
Пожалуйста, Света. Как ты вляпалась в это?
Голос выше.
Ну, расскажи чуть свою сторону, я свою.
Как я узнала? Ну, во-первых, я, нам, как харизматии, нам, знаете, я столкнулась, что услышала такое, чтобы, ну, молиться о своем будущем муже, молить, пока тебе, там, мне сколько там лет, 16 было, я говорю, ну, а я до этого даже не думала, ну, там примеры привели, как, что это очень важно делать, молиться за свою семью, за будущего мужа, чтобы какой попало, не попался, чтобы была мудрость в решении своего супруга. Ну, я начала молиться, и даже не думала, я вообще была, ну, я окунулась в служение, я любила, ну, как, очень любила Бога на то время, искала Его и служила Ему, как могла. И потом я жила в штате Калифорнии, и тут приезжает Андрей со своим другом, и, ну, я... Никак ни в чем, такой, ну, новый товар приехал, как у нас обычно, знаешь, приезжают парни в церковь, где одни девчата, конференция была, да, ну, глянула, ну, нормально.
Конференция — это возможность по рынку пробежаться.
Да, да.
Не упускайте возможности.
И вот у нас так было, я еще ж прославление, пойми, меня со сцены всех видно, и это... Стоят два новых парня. А,
okay. Она раньше меня на сцене была уже.
И вот. И, ну и все, мы увиделись. И потом как-то я на него обратила внимание. Что-то как ёкнуло внутри. Что-то такое родное. Но я, у меня это не было даже в голове. Я не хотела замуж. Я еще молодая была. Мне не до этого было. И потом, ну, как укоротить историю, то Андрей уехал, опять приехал, сделал мне предложение, я с перепугу сказала «да», не знаю, даже с какого-то
сейчас
шоку.
Сейчас она обдумывает это решение.
Да. С какого-то, да, я потом сижу в машине, что я натворила? Еще и в другой штат переезжать согласилась, думаю, вау. Но потом он уехал, я зашла в свою комнату и начала молиться. Я говорю, Господь, помоги мне, я не знаю, что я натворила. Это же, ну, я парню пообещала, но я не знаю, если это мое. Хочешь ли ты, чтобы я была с этим человеком? Потому что я не хочу сделать ошибку. Это я шла на это как на одно решение в моей жизни. Я не собиралась больше выходить замуж, я не хотела принимать ошибки. И я просто сказала, Господь, если это не от тебя, и я выйду замуж, и мне ничего не получится, ну, ты в этом виноват, я у тебя спрашивала. И тут у меня реально Бог говорит, что я вот не знаю, как реально услышала голос от Бога. Я раньше его не слышала, только вот в разуме слышала, то я именно вот, как вот я слышу вот рядом человека, говорящий, Бог мне проговорил. Потому что я на то время очень сильно искала Бога. Я баптистской как бы среды вышла, пошла, сразу перепрыгнула к харизматам. Для меня было все такое, все новое, уникальное, интересное. И меня просто Бог захватил, меня Дух Святой захватил. И я ему просто сказала, Господь, я ничего не хочу, я хочу посвятить свою жизнь Тебе. И я даже замуж не хотела, я хотела посвятить свою жизнь Богу. И тут, знаешь, человек, и я думаю, вау, ну, как, знаете, в шоке была, как Господь, ну, Бог мне в такой период, я ищу Его, Он мне дает человека, знаете, я спросила, Господь, оно ли это от Тебя? И Он реально сказал, что то, что я хочу, ну, а то, о чем ты мечтаешь, а то, что ты говоришь мне, я осуществлю с этим человеком. Я такая, вау. И, знаете, такое подтверждение, пришла уверенность, что это мое, и то, о чем я мечтала, то, о чем я сны видела. Я моему папе рассказывала сны, где я стою на сцене, где очень много людей,
я поклоняюсь. А тогда я вообще, ну, ребенком еще была, но я видела это. И Бог мне говорит, что это я осуществлю с этим человеком, это от меня. Но он мне так интересно сказал, говорит, ну, у тебя есть выбор сказать нет. Ты все равно, я тебя благословлю, я дам тебе хорошего мужа, но ты не будешь счастливой. И знаете, и я сказала, нет, я хочу на полную, я не хочу лишь бы как-то прожить, я хочу на полную прожить с тобой. Я, поэтому я в своем решении уже потом, когда я ему сказала да, но внутри у себя в тайной комнате я себе сказала еще, утвердила свое да, что я приняла правильное решение выходить замуж за этого прекрасного человека.
Замуж за этого человека. Хорошо. Не-не, поверьте, мы тут прикалываемся. У нас абсолютно счастливая семья, это реально. Поэтому и прикалываться можем на полную. Я так скажу, что у меня было, ну как, у меня сомнений не было, но до этого у меня было несколько встреч к тому, что я уже планировал создавать семью. И то же самое, мы прослушали примерно одно и то же учение, потому что были примерно в одном и том же движении харизматическом, о семье, браке, да, то есть мы все, и я понял одно из всего этого учения, что если я ошибусь с этим, то вся моя жизнь, это будет сплошная война и ошибка. Я буду постоянно работать в негативе, а не в позитиве. И я просто целый год я посвятил посту и молитве. Я имею в виду, у меня были 3 дня поста, неделя поста, 2 недели поста, потом перерыв. И вот так вот весь год у меня единственная молитва была, это Бог не ошибиться с партнером. Оно почему-то ко мне пришло очень серьезно. Я сейчас только отдаю отчет тому, почему. Потому что у меня сейчас нет времени воевать дома. Нам нужно воевать, знаете, ну, отвоевывать территорию. То есть здесь должен быть суппорт, порядок и уют. И поэтому я понимаю, почему Бог сначала в молодости, целый год я посвятил именно этому, молитве и посте о семье. И получается, что в период этого года у меня были встречи с девушками, отличными девушками, любящими Иисуса. И раз одно свидание, второе не мое. Одно свидание, второе не мое. Я говорю, Бог, я больше не буду встречаться в периоде этого года. Ты мне просто покажи. Покажи мне мое. И так, как она и сказала, когда я приехал на конференцию, я уже рассказываю со своей стороны, я зашел в зал. В хору стояло, в группе прославления много девушек стояло. То есть там не она одна была. Но, а?
Девушек у нас много было.
Жена сказала, жена отрезала. И я так скажу, девчат было много, и то есть даже если можно сказать, что мы стали на первые ряды, ну, взгляд мог побегать, ну, по залу, и там было на что смотреть. И я так скажу, что особенно молодому горячему парню. И когда я на нее посмотрел, во мне сработало вот это, что я не переживал этого никогда, я почувствовал родное. Я не знаю, как это объяснить. Я почувствовал настолько, как и она сказала, она увидела и почувствовала чувство родное. Вот это, как будто я посмотрел на нее, и во мне все пришло в порядок. Какой-то уют, тепло и покой. Просто, я не знаю, я имени ее не знаю. Я смотрю, оно мое, оно родное. И вот это чувство, я говорю, что кто вот выходит замуж, женится, ребят, пожалуйста, оно должно быть родным, да? Оно должно быть твоим. Естественно, перед этим должен стоять Бог, и у тебя должны быть приоритеты правильные. Почему ты ищешь, да, партнера? И когда я увидел, я так скажу, мы не встретились, но она запала настолько в моем сердце, что уже готовилась следующая конференция через определенное время в той же церкви, в которой она была. Я уезжаю назад в Вашингтон, молюсь, она не выходит с моей головы. Я специально купил все видеокассеты, я смотрел не проповеди, а смотрел группу прославления. Некоторые люди думают, вот дает парень, так смотрит христианские проповеди, а я на перемотке проповедника, лишь бы на хор, знаете, ну, камера перевела. И я такой думаю, ну, попал зеленый, знаешь, вообще. И короче, я там 12 кассет, все 12 кассет пересмотрел, она там переодевается в такую одежду, такой, думаю, вообще, знаешь, еще, ну, представь, интересный момент, я не знаю ее, я не знаю, есть ли у нее даже парень. Я сижу, как слюнтяй, знаешь, это, и все, влюбился по уши. И потом назначают конференцию, мы приезжаем с моим другом, и здесь я Богу поставил знамение, которое вряд ли кто-то в здравом уме сделает. Ну как, не делай этого, пожалуйста, окей? Я сейчас расскажу, что я имею в виду. Я настолько устал, что я Богу сказал, такое может сделать только девушка, которая действительно моя. Я говорю так, я ставлю такое знамение, я покупаю уже подарок, кольцо, другими словами, моя первая встреча, я так сказал Богу, на первом свидании я делаю ей предложение. То есть, представьте, да, уровень. Слава Богу, ей там что-то Бог в голове там запудрил, я не знаю, и... Потому что я настолько устал, и я говорю, я сделаю невозможное. Только мое скажет мне «да». И я с таким умыслом сажу ее в машину, у папы беру ее разрешение, могу я поехать с вашей дочкой в ресторан. Он хорошо, нормально, все как бы договорились, она садится в машину, едем в ресторан. В ресторане ни о чем другом, только об Иисусе. Я выкладываю ей мою встречу с Богом, мою мечту, то, что Бог показывал мне. Рассказываю ей, что у меня намерение именно жениться. Я здесь не для встречалок, не для вот этих всех. Я четко даю знать, что мои мотивы. Она то же самое говорит, да, я тоже влюблена в Иисуса. И у нас вот эти полчаса, около часа в ресторане мы провели, толком и ничего не съели. Значит, все о Боге. Потом мы сели в машину и поехали в парк. И в парке, когда прогуливались, я ей признаюсь в любви, делаю предложение, делаю все эти все прибамбасы. И, ну и так, укорачиваю историю. Она с перепугу говорит «да» и соглашается. Я говорю, одно из условий. На первом свидании она выходит за меня замуж. Сразу соглашается. И сразу соглашается уезжать в другой штат со своего штата. Она все делает «да, да, да, да». То есть я такой «вау, Бог, это точно ты». Потом она пришла в себя, конечно, но для меня уже все было сказано. Мне все равно, она там пришла в себя, вон она уже рассказала, что я натворила. Ее папа, кстати, привел в чувство. Я папу люблю. Папа, если смотришь, я тебя люблю. Папа там вообще, он ее пришел, ты че, куда? Папа молодец, он поддержал так, нет, да тогда, куда ты че? А мы с ним как-то так сошлись, знаете, ну, по интересам. И в общем, как-то так, ну, с отцом по сей день классные отношения, общение, откровениями делимся. То есть мы вот с ее папой, даже друзья, просто друзья, не просто какой-то папа. Друзья, и все. И получается, папа приводит ее в чувство. Я даже, кстати, об этом не знал. Это у нее там где-то происходило. Переписываемся, перезваниваемся. И через год после этого всего подготавливаемся к свадьбе. И вот мы здесь. Так, чуть-чуть. В общем, вот такая укороченный вариант нашего как бы пути вместе.
Спасибо большое. И следующий вопрос, он интересует многих молодых людей. Его задали несколько раз. Поэтому, как понять человеку Божью волю о том, кто его вторая половинка? И как вы думаете, человеку предназначен только кто-то один или же есть несколько вариантов?
Хорошо. Хочешь?
Как я сказала вначале, когда я спрашивала у Бога, это же для человека, для меня. Бог мне сказал, что полноценная твоя совершенная воля для меня, для тебя, это человек. Но если ты скажешь нет, если ты откажешься, может, по виду тебе не подходит, там, или еще что-то тебе, вот, по твоей плоти, может, там, не подошло. Есть второй вариант. Он говорит, я дам тебе другого, ты будешь тоже, ты будешь сейчас, ну как, ты будешь... Довольная, но ты не будешь счастливая. Ты будешь, как сказать, окей. Как бы, но всегда тянуться к чему-то больше. Всегда смотреть на кого-то. Говорит, мен, я хочу быть там. Ну, я бы хотела быть вот, в этом или там, или еще что-то, знаешь. У Бога есть второй вариант. Но для Него совершенная воля есть. Совершенная, благая и угодная. Поэтому вот так вот. Поэтому есть совершенная, есть где... Вот и все, вот вы вдвоем. Знаете, мы когда с Андреем, честно скажу, что когда я с ним познакомилась, я не скажу, что я была там в шоке. Вау, нашла жемчужину. Жемчужину мы, знаете, сказать, мы друг друга обтесали и превратили друг друга в жемчужину. У многих иллюзия, что они найдут совершенного человека сразу, И вот и сразу мы впрыгнем туда, куда хотим. Нет, это процесс. Вы оба готовитесь к этому, к тому, куда Бог вас призывает. Поэтому вот такое.
Я немножко со своей стороны отвечу. Вы знаете, Бог на этот вопрос, который задают... Кстати, это очень популярный вопрос. Как найти мое, не мое, да? И нам со Светланой приходится по нашей позиции пастора очень часто проводить консультации семьям молодым, семьям при разводе, семьям, которые развелись, хотят вернуться назад. Разные консультации. И я скажу так, если кто-то из вас хочет раз и навсегда определить параметр того, кто твой, кто не твой, да, все делается очень просто. У Бога есть такой термин в Библии, как так 100 × 60 и 30, знаете, да? Я всегда говорю, сотня должна найти только сотню. 60 крат, только 60 крат. Если 30-ка вышла замуж за сотню, всю жизнь проблема будет не у 30-ки, проблема будет у сотни. Потому что я хочу, чтобы вы сейчас услышали меня, окей? Это немножко весело, но это не весело сейчас, кто сидит сотня и 30-ка вместе. Потому что, и Бог мне сказал, она сидит, их сверлит его, а Бог говорит, а я на его стороне, потому что он 30, и я хотел дать ему 30, и оба бы 30 были счастливы. Поэтому, дорогие, если кто-то из вас абсолютно посвящен Богу, вы должны найти не тело, а личность, абсолютно посвященную Богу. И у вас не будет конфликтов. Но как только ты найдешь человека, я так скажу, гранью ниже, это не его проблема, это твоя проблема. И страдать будет тот, кто призван в высшее, а не тот, кто призван в низшее. И сколько я знаю, мужья пытаются подтянуть своих жен. Я говорю так, что это практически невозможно. И тебе придется делать вот так вот, доживать свою жизнь, миксоваться с человеком, с которым ты реально не будешь на 100% счастлив. Ты будешь с ним или с ней на 30, на 60, окей, но не полнота. Это то, что говорит Светлана. Когда, и у меня то же самое. Когда я искал абсолютно ненормально, радикальное по Богу. Что она встанет и уедет со мной. Она пойдет со мной, куда я пойду. Она будет служить. Она не просто там, знаете, там закатит рукава, будет мыть посуду и сказал, сам выбирал, сам и едь. То есть, знаешь, то есть я так скажу, что отвечая на этот вопрос, мы паруемся по граням, по, как вам сказать, по нашей пробе. Знаете, вот на золоте проба есть. Мы паруемся по пробам. Поэтому, пожалуйста, находите свою пробу. Если ты еще не знаешь свою пробу, не вздумай жениться и выходить замуж. Пока ты не найдешь, не откалибруешь себя. Поэтому я говорю, что когда люди слишком молоды, и я так скажу, иногда молодость не мешает, иногда люди точно знают, кто они. Но чаще всего нам нужно узнать, кто мы. Окей? Узнать, кто мы, чтобы знать, что я хочу. Как ты знаешь, что твое, если ты не узнал, какой пробы ты? Поэтому познай, какой пробы ты. И я совсем не против людей 30, 60 и 100. Я против, когда люди миксуют то, что не должно быть вместе. По телу подходят, но не подходят по глубине духа, по голоду и по жажде. У них всегда будет, другими словами, у кого-то желудочек вот такой, а у кого-то бездонный. Она молится часами, ему 5 минут хватает. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, и вот это будет разлад. Вот сейчас ты сидишь на конференции, и твоя 30-ка, ей хватает и прямой трансляции. Окей? То есть, То есть, как бы ты хотел бы затянуть, это не его, это не ее. Окей? Поэтому вот немножко так отвечу на вопрос. Захватил все, да? Потому что пару вопросов.
Можно
было
ли как-то исправить эту ошибку неправильного микса?
Бог против разводов. Бач, знаешь, как у нас на Украине моя бабушка казала, бачили очі, що брали, їж-то хоть повелась-то.
Я немножко скажу, как вот с нашего такого небольшого опыта, ну, мы консультируем пары, которые вот в такой ситуации. Например, у нас был один случай, что, например, они когда поженились, они как бы, ну, оба были в мире, никто не знал, кто как будет искать Бога, когда они встретятся с Богом. Ну, если честно. Ну, и тут получается, что она пошла, а он нет. Ему хватило вот, традиции, вот, религии, вот, обряды, ему хватило. А она, ей мало было. Она начала просто вот, глотать Бога, и я хочу больше, я хочу больше. И он на нее как бы обижается, ну, приходит какая-то ревность. Значит, типа, что это такое? Тебе мало то, что... Вот, то, что, как вот, что я имею, как бы, значит, может, в какой-то мере она начала бросать ему вызов. И разводиться они не хотят. Они, как бы, он сказал, нет, я против развода, я не верю в это, мы, как бы, это уже самый-самый-самый крайний случай. И мы нашли, то, как вот мы сидели, и мы говорили, что, ну, ты молись за него, помогай ему, просто не опускай его, делай, как бы, именно вот житейские вещи, то, что требуется от тебя, как от женщины, от жены дома. Не бросайся своей духовностью, если он просит тебя побыть с тобой дома, будь дома. Но и также говорим ему, пойми ее тоже, что вы служите, как бы вы любите одного и того же Бога, но в ней, как бы мы объяснили, мы в ней больше вот этого как объема, больше вот этого голода, может, чем у тебя, и это абсолютно нормально. Кто-то быстро наедается, кому-то нужно очень много, чтобы наесться, кто-то вообще, как они говорят, бездонны. И мы нашли такой, как такой довольный такой как баланс, как середину.
Здравый компромисс,
вот этот, знаете. Но это для пар, которые понимают друг друга. Он как бы, он понимает ее. Поначалу, да, были скандалы там у них, непонятки. Потом они как бы нашли как бы причину, почему это. Мы просто, мы посидели и объяснили им причину этого. И они нашли вот этот добрый компромисс. Он тоже, как бы, вот в таких ситуациях он тоже, как, ну, в принципе, должен и быть, потому что, ну, разводиться никто не собирается. Знаете, они хотят быть вместе, у них дети, но жить тоже надо. Чтобы и дети видели мир в семье, чтобы они не видели эти склоки, раздоры, что мама туда, папа туда ходит, а как детям, знаете. Вот такой вот выход есть.
Я так скажу, что на 100% исправить невозможно, потому что это уже поезд, который по рельсам и не шел никогда. Но я так скажу, можно ехать, но я так скажу, и тому придется платить цену, и ей придется свою цену платить, чтобы быть вместе, окей? Поэтому у нас такой вариант для людей, которые мы против развода. Мы всегда говорим, развод нет. Я говорю, мы сейчас не говорим. Мы пытаемся помочь людям выйти из этих положений. Потому что, честно сказать, я ребенок развода, я никому это не пожелаю. Что такое расти без отца? Некоторые говорят, у меня отец бил. Я говорю, я мечтал, чтобы мне отец дал в дыню, но был отец. Серьезно, люди не знают, что такое. Ну, по крайней мере, у тебя отец есть. У тебя есть за кого постоять, окей? Есть кто постоит за тебя. То есть, поэтому безотцовщина, я так скажу, это хуже, окей? Чем когда есть отец, пусть там немножко шероховатости, но дома есть папа и дома есть мама, окей? Поэтому мы за то, чтобы семья функционировала вместе и существовала. Да, и они договорились так. Она идет в его церковь, да, а он не хочет ходить, но он говорит, я не буду тебя контролировать, поклоняйся Богу как нравится, но дома она говорит, хозяин ты, и мы раз в месяц ходим по воскресеньям в твою церковь. То есть они договорились, и мы с ней поговорили, все, они так решили. Это не идеал, но это лучше, чем развал, понимаете, да? То есть, поэтому вот так вот. У нас такие вот есть случаи.
Спасибо. Следующий вопрос. После свадьбы происходит ли слияние характеров партнеров? То, что раньше одному было не под силу, возмещается ли другим?
Значит так. Слияние характеров, не знаю, как оно происходит там. Но я так скажу. А?
Это как больше терка, как два алмаз трет такой алмаз.
Да, алмаз точит алмаз, да, в принципе, да. Я так... Да, ну как, мы говорим о притирании, но вы знаете, есть здоровое притирание, понимаете, да? То есть это... Почему? Потому что я первый в семье, она первая в своей. Оба привыкли заправлять и рулить. То есть, знаешь, а в машине это руль один. То есть и получается, что здесь нужно договариваться.
Ну, баланс. Как обычно, ну, как можно сказать, вот вопрос вот насчет дополнения. Есть газ и есть тормоз. И это хорошо, когда кто-то газ, а кто-то тормоз. Потому что если два газа, это будет очень тяжело. Да. Или два тормоза.
Да. У нас, кстати, есть друзья и газуют, и тормозят. И я тебе говорю, они вот, ну, представь, и люди... Я так благодарю Богу, что у меня есть человек, который меня просто в адекват приводит, знаете, потому что иногда холерическая эйфория, она берет над тобой доминацию. И ты такой, и тут кто-то тебе, сюда, смотри сюда. Представь, люди идут пошли купим машину, пошли, пошли купим другую, пошли, пошли купим диван и пошли. Потом сидят, оплатить надо, представь, два газа, да? И они сидят в долгах, то есть никто не остановил. Я такой говорю: Господи, спасибо тебе за мою жену, знаешь. То есть вот что такое, и вот это здравый баланс, то есть вот это дополнение друг друга, где есть, и в то же самое время, вы знаете, каждому газу нужен тормоз, и каждому тормозу нужен газ. То есть мы вот так и функционируем, потому что иначе движение невозможно. То есть вот так как-то, да.
Спасибо. Еще один вопрос. Как любить Бога больше, чем мужа? И где эта черта между идолопоклонством и любовью?
Самое первое. Задают вопросы те, кто с Богом, наверное, в реальности еще не встретился. Если для тебя муж Бог, то может у тебя муж Бог. То есть как бы, вообще-то, ну, все жены, я понимаю, есть вот это, знаете, перегиб такой. Но я так скажу, у нас, во-первых, мы друг у друга на месте два. У меня Иисус номер один, и у нее Иисус номер один. И только в таком случае брак и семья может функционировать правильно. Потому что, смотри, если у тебя муж идол, или там, скажем, на первом месте, да? Это значит, что ты от него требуешь восполнения и полноценности, которые ни один человек не может тебе дать. Это говорит о том, что ты ставишь человека в очень плохую позицию, ожидая от него что-то, что только Иисус может тебе дать. Окей? Поэтому обычно люди, когда у них вот так муж или жена вот на высоте и все, обычно люди получают такой облом, и у них такой крах потом в семье происходит, что потому что все надежды, всю любовь ты вложила куда-то, что недостойно твоей полной любви. Твое полное сердце имеет право обладать только Иисус Христос этим полным сердцем. Твои чувства ты только Ему можешь отдать все. Мы друг для друга заполнение, добавка, партнеры, но мы оба делаем Его дело, и Бог у нас один у обоих. И поэтому я так скажу, если у тебя муж или жена номер один, тогда у тебя Бог номер два, а это очень серьезный дисбаланс и будет проблема. Поэтому если ты хочешь, чтобы семья была идеальная, только Бог может быть Богом, окей? Как это исправить? Встреча с живым Богом, окей? Потому что как только, дорогие мои, поверьте, я влюблен в мою жену, много лет мы влюблены друг в друга, то есть здесь даже разговора нет, но у меня приоритет сдвинулся именно там, да? Еще до того, как мы познали друг друга, там, приоритет сдвинулся там, где я познал настоящего Иисуса. Когда я влюбился в Него, когда я понял, кто Он для меня. Другими словами, если я... Смотрите, ведь говори, не говори, ты же все жене и мужу не рассказываешь. Я имею в виду все твои мысли, все твои ошибочки, все твои... Все же со мной, да? Не, зачем ей в голову забивать? Она все мне не рассказывает. Это мимолетно. Представь, если я все расскажу ей, реально все... то могут начаться проблемы, окей? И она, если мне все расскажет, тоже. Поэтому представь, это значит, что она не может мне заменить Бога. Представь, а Богу я могу рассказать именно все. Представляешь, да? Представляешь, какой приоритет? Это значит, что есть кто-то, кто знает всего меня и влюблен в без ума в меня в любом случае. То есть и вот так расставляются приоритеты. Пусть она или он подумает насчет того, может ли он или она рассказать все, и этот муж так и будет продолжать любить ее или жена его, да? Сомневаюсь. И вот такой дисбаланс. И если ты влюблен в Бога, то Бог тебе покрывает все. Пожалуйста.
Это обычно, как те, которые из религиозной среды, у них вот это, что вот глава жене муж, и оно, как обычно, они ставят эту главу больше, чем Бога над собой. И многие даже не могут двигаться в служение или то, что Бог говорит им делать, потому что ну, они не могут прыгать дальше своего мужа. И вот это очень много конфликтов, мы тоже с этим сталкиваемся, вот именно с женщинами вот особенно, да.
Да.
Поэтому... Когда у обоих Бог на первом месте, что это означает? Это означает во всех сферах. Да, в отношениях муж глава, ты, мы слушаемся, мы тоже слушаем, мы почитаем мнение своего супруга. Вот, и нету тут вот, тупого, вот, что муж сказал, я пошла и как это, как, ну, да, как безмозглая овца пошла и делать. Поэтому всему свой баланс, да.
Ну, ты ж хочешь жить с личностью, а не с овцой, окей? Поэтому придется уважать мнение жены и мнение мужа. Поэтому здесь уже немножко баланс. Здесь уже ты не можешь там в стойло кого-то посадить. Жена, а ну давай. Все это уже закончилось. Мы должны понять, кто мы, да, в глазах Иисуса. И для нее Иисус приоритет, и слово Его для нее приоритетнее, чем мое. Я согласен. И наоборот, точно так же. И мы уже давно с этим согласились. У нее свой момент служения и свой элемент она высвобождает. Я туда не пытаюсь даже, ну, то есть это она и Бог. То же самое у меня, она тоже, ну, не вовлекается, да, как бы не вмешивается. То есть, и мы друг другу даем работу Бога с нами. Вот так, да.
Андрей, такой вопрос. Вот людей интересует. Вы в своих проповедях упоминали, что хотите раскрыть тему о семейных отношениях, о демонологии, сделать какую-то школу. Когда вы это планируете сделать? И если нам ожидать?
Знаете, я много чего планирую. Я много могу... Опять же, я говорю так, планирую я много что, но я не могу выйти из того, куда меня Бог вовлек. Понимаете, да? То есть... Я могу говорить, и хочется мне сделать и о семье, и о демонологии. Естественно, это все как бы интересно. Но я так скажу, в реальности делать я могу только то, что вот представь, я вот уже несколько месяцев не могу выйти с одной единственной темы. Я не могу. И это знаете, как Бог, вот как пророка, положил на одну сторону и сверхъестественно придавил его. Не встанешь, пока не отмолишься, вот это время не проходатайствуешь. И у меня примерно такое. Когда меня Бог куда-то вовлекает, я не могу. То есть, я могу выйти, но все вы скажете, по-моему, пастор не в духе. Потому что я могу... Смотри, он свою славу дает только на то, что он делает. Если я сейчас начну школу, я миную его. То есть, вы понимаете, да, абсолютное послушание. Если я начну сейчас какую-то тему брак и семья, хочется, я вижу нужды, но это не настолько для меня важно, как его голос в этом сезоне. А в этом сезоне он открывает силу и глубину сынов и церкви Бога, окей? Поэтому вот так. Есть желание, но мои желания это номер два, его мечта и его цели номер один, да, вот так. Когда мы это сделаем, один Господь знает. Когда меня попустит.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Человек спрашивает. Если поднимается служитель, которого ведет Дух Святой начать церковь, либо какое-то служение, то может этот человек быть незамужним, либо неженатым, и при этом быть в завете церквей? Или это только для семейных пар?
Вообще человек может быть пастором. И женщина может быть пастором, и мужчина может, и они могут быть незамужние. И мы абсолютно отдаем приоритет тому, что Павел писал, что люди могут быть и одиноки, и служить Богу. Okay? То есть я абсолютно понимаю, есть люди, у которых нет этих желаний, да, как бы сексуальных влечений, как бы так как у всех остальных, мы это все отдаем отчет. Но здесь вопрос, когда касается за завет, это вообще даже не это. Вопрос в завете вот почему. Потому что мы работаем, как вам сказать, это разнополое видение. То есть, это значит, моя жена, она отвечает на нужды, и на энкаунтерах служит женщина. Она с ними там часами, она выслушивает, она молится, она служит. То есть, здесь уже подразумевается проблема. Если женщина, она может стать пастором, и если она хочет идти по завету и по видению Иисуса Христа, которое является видением G12, да, как бы управление через 12, то ей придется поднимать ветку мужчин. А я уже понимаю, что у нее может быть проблемы или у каких-то мужчин с ней проблемы. Не потому, что там все духовные, а потому, что иногда не все духовные. Okay? Иногда люди преследуют другие цели. Второй момент. Когда у нас было, знаете, когда при начале у нас были смешанные энкаунтеры. И женщины, как правило, почему-то тянет к мужчинам. Мужчин почему-то тянет к женщинам, как-то вот так, знаешь. И получается, что ко мне женщина стала, и она вешает мне лапшу на уши, и это, и то, и меня муж не хочет, и это, да. И знаешь, я как мужик стою, какой козел, знаешь. То есть, и знаете, я за женщину такой, знаете, со мной стоит рядом служитель, и говорит, это фонарь. Я говорю, что? Да я насквозь вижу. Она такая подходит, говорит, пастор, отойди. Она говорит ему, когда последний раз ты была со своим мужем в интиме? А какое это имеет отношение? Она говорит, это номер один проблема всего. И она ее раскусила за секунду. Я такой раз, и та уже кается, уже она виновата, а не муж. Уже просит прощения. То есть, вот почему нужна пара. Потому что служим. Точно так мужчина придет, он ей расскажет. Да я мужика вижу насквозь. Я вижу глазки его, я вижу, что он хочет, куда он смотрит, где он был, что он хочет. То есть, моментально. Особенно служителя, ребят, поверьте. Во-первых, я мужик. Раз. Это уже 90% ответа на все вопросы. Во-вторых, я еще пользуюсь духом пророчества. Дух, слава Богу, рядышком находится. Знаешь, Дух Святой тебе открывает дух мудрости, истины, да? То же самое у женщин. Женщины видят женщин, там не пройдет. Мужчины видят мужчин. И поэтому пастора может быть, но в завете нужны пары. Не потому, что вот нельзя, а потому, что проблема будет. И поверьте, у нас были проблемы, я не хочу сейчас говорить, когда мужчина один и начинается там, знаете, движуха. И поверьте мне, там много кто поисповедовался и вышел чуть позже после исповедания. Окей? Поэтому я так скажу, нужно быть очень аккуратным. Иисус сказал, прежде всего, чистота. Мы отдаем себе отчет тому, что как бы мы же с вами мудрые люди, мы должны это понимать. Вы знаете, человек такое существо, что он влюбится во все, что шевелится, если проведет с ним больше недели. Ну, серьезно. Люди влюбляются в таких секретарш. Серьезно, я иногда там не буду ничего говорить. То есть, иногда смотришь на нее, и потом смотришь на жену, говоришь, ты что, сошел с ума? Где ты нашел этого... То есть, и ты понимаешь, и ты думаешь, как ты с такой красавицей мог влипнуть в это? Такая, знаете, сидит вот... секретарша. Ну, ты понимаешь, да? То есть, как бы, уже все, оно там, идентификация уже вложена. То есть, как? А он просто проводит с ним много времени, слово за слово, комплимент за комплимент, и он променял что-то, что намного старше, намного... Вы понимаете, да? Не потому что, а потому что душа прилепляется. Поэтому я так скажу, что в завете именно вот это прослеживается. Если человек может стать пастором и обеспечить, что когда придет поток людей, а он придет, на энкаунтерах их масса людей, что ты сможешь адекватно служить мужчинам и женщинам, тогда можно. Но в завете мы это разграничили, и пара служит, да, потому что только женщина по-настоящему может послужить женщине, это я вам говорю серьезно, и только мужчина по-настоящему может выслушать мужчину, okay? И там не будет игры, понимаете, да, вот есть игра между полами, разнополыми, но между теми же самыми людьми все четко будет решено, быстро, понятно, и поэтому мы наслаждаемся именно вот таким, мы это называем однородное служение, то есть мы служим своему полу, своему, так скажу, да, роду, как мы скажем так, да, и это очень успешно, уже много лет, и у нас проблем нет с этим. Вот такой ответ. Ты хочешь добавить что-то?
Ну, я немножко добавлю, что в основном вот мы видим успешные служения, где пастор, мужчина, он или даже если он начал это служение одним, он быстро женился, потому что он понимает, что одному это не по силам тянуть. Просто не по силам. Потому что ты шквал противоположного пола, ты не знаешь с кем, и, знаете, как с этим иметь дело. Или женщина, даже, которая начинает служить, она быстро выходит замуж, потому что это... Или это просто... Или она имеет это служение, или он, но он не пастор. Это просто это вот пастор. Миссионер или евангелисты, это еще можно потянуть. Но служение пастора, это просто физически и морально это невозможно.
Потому что, ребят, все пастора согласятся. Очень часто тебе приходится уединяться. Не потому что, вот мы посекретничали, а потому что наша позиция пасторская требует, как вам сказать, конфиденциальности. Да? Конфиденциальности. То есть мы должны друг другу предоставить время в офисе. И поэтому я всегда говорю, я никогда, это мое правило, не консультирую никогда женщин без присутствия моей жены. Никогда. Никакой женщины один на один со мной не будет никогда. Не потому что я паранойный, а потому что если я это дам ходу, потом по линии это может запуститься и превратиться в очень серьезную проблему. Поэтому вот так. Это просто из-за моральной чистоты, а не из-за каких-то, знаете, каких-то там непонятных, придуманных вещей, которые мы тут в Завете придумали.
Да. Спасибо. Андрей, к вам вопрос. Тяжело ли быть пастором двух церквей?
Ужасно. Очень тяжело. Я так скажу, ребят, что сейчас мы туда посещаем со Светланой только раз в месяц уже в Портленде. И мы поставили уже там пастора, который там служит на полное, ну как, на полное время. Он там уже пастор, да, постоянно. И мы приезжаем туда как старшие пастора раз в месяц повидаться со всей нашей семьей Портленд-Орегон, да. Но в основном мы сейчас... Потому что, честно скажу, это настолько сложно, что превращается в невозможное. Почему? Потому что ты качественно не можешь служить двум субстанциям. И мы это заметили. Я заметил, что когда мы 7 лет со Светланой прослужили, ездя каждое воскресенье туда-сюда, каждую молитву, каждую пятницу туда-сюда, каждый раз 2,5 часа в одну сторону, 2,5 в другую, 2-3 раза в неделю. И это серьезное посвящение. Okay? 7 лет. Я заметил, что мы очень, как вам сказать, мы заметили, что чем больше ты отдаешь приоритет, мы начали воспитывать церковь, как вам сказать, церковь-сироту. Знаете, да? Потому что всегда есть церковь, которая родилась первая, и всегда есть церковь-сирота. И сколько бы ты сироте не уделал время, менталитет сироты. И поэтому нам Бог сказал остановить, поставить пастора, чтобы они вышли из менталитета сироты, и у них был пастор. Поэтому я скажу так, сложно, и мы этого больше не делаем. Я туда посещаю как старший пастор, просто уедешь, встретиться, пообщаться, побыть вместе, покушать, чай попить, но уже не служить каждую неделю. Там есть пастор, который служит каждую неделю.
У нас не только там, мы поставили как бы отвечающий, это, который как бы главный, там. Вот, там но служат там, приезжают служат...
Да, наша команда.
Наша команда, как и Сиэтла, так и Спортланда.
Да, ну, что я
имею в виду? Там должен быть именно вот человек, к которому они приходят, пастор, да. Которого они могут... Любые даже бытовые вопросы, вещи, да.
Да, просто из-за того, что моя позиция... получился такой какой-то пастор-звезда, знаете, там, и там, я там, толпа, меня там нет, никого нет, то есть, и, вы знаете, честно сказать, это не церковь, то есть, кому она, церковь это стабильная организация, которая работает, растет, развивается, вы понимаете, да, ребят, то есть, я так скажу, побыв в этом много лет, мы уже с опытом можем сказать, что качественно не будет ни одна церковь. У тебя везде будет и там хром-кость, и там хром-кость, и еще там будет хром-кость, а там будет хром-кость и сиротство. И они еще будут сказать, нам мало, приезжайте больше. И там потом начинают соперничество, кто какой подарок подарит от церкви. Мы такой подарок, а мы такой подарок, а мы такой подарок. И ты ждешь, Господи, и разве мы это породили? Знаешь, то есть, и как бы, ну, знаете, и вот такое. И поэтому я так скажу, что если Бог это не сказал, не вздумайте это делать. Вот и все.
Даже если сказал, как...
Ищите пастора.
Будьте как это там, как Гедеон. Знамение на знамение.
Знамение на знамение, да. Поэтому я так скажу, да, там. Да, вот так. Это с опыта, ребят, это с опыта, это не с головы где-то, да.
Спасибо. Еще один вопрос. Открыты ли вы для служения в мусульманской стране?
Я-то открыт. Но проблема вот еще, ребят. В мусульманские страны я попаду только тогда, когда Бог четко скажет мне там быть. Второе. После того, как я буду там, у меня въезд будет закрыт в другие страны. Вы понимаете, да? То есть Джеймс Малони, если вы знаете его, у него въезд закрыт из-за мусульманских стран, из-за того, что... Потому что некоторые прячутся под видом евангелистов, а сами и шпионы, переносчики. То есть, и получается, что когда, например, в Израиль, скорее всего, мне будет путь закрыт. То есть, как бы, если я побываю, еще смотря в какой стране ты будешь, окей? Okay? Страна от страны отличается. Но как только... Мне Джеймс Малони сказал так, Андрей, как только ты станешь на этот путь, у тебя совсем начнется другое. Поэтому я так скажу, мне Бог этого не говорил. Мы достигаем мусульманских стран, даже не приезжая туда. Мы достигаем очень многих людей. И только если это действительно скажет Бог. То есть, смотрите, должны быть открыты двери. Вот скажите, открыта ли дверь мне вот сюда, в Германию, да? Вот в Европу, скажем так. Открыты. То есть, я же не напрягаюсь. То есть, там ничего не открыто, никакого... То есть, люди говорят, приезжайте. Ну, так люди меня по всему миру приглашают. Это же не говорит, потому что я сейчас сел и полетел. Здесь должна быть открыта дверь. Бог должен четко сказать. Я так скажу, абсолютно открыты, но это должен быть Бог, а не я. Вот и все.
Каким образом Бог свел ваши пути с такими отцами-служителями, как Джефф Дженсен, Бобби Коннор, Джеймс Малони, Миранда Джереми Нельсон, Рик Пина и с другими?
Хороший вопрос. Один дух. Один дух. Реально. Вы знаете, и они в нас влюбляются, и мы в них влюбляемся. То есть, Эйма, меня не свела, поверьте, меня не свело, что-то мне от них хочется взять. Нас свело, мы годами их слушаем. То есть, представь, мы вас с ними познакомили, ну, вот только вот недавно, да, Бобби Коннор, там, Джеймс Малони вот приехал. Мы-то, как американцы, английский язык знаем, что лет 20 лет, и мы-то на них вырастали. Представляете, да, вот Бобби Коннор, мы вырастали. То есть, Джеймс Малони, то есть, все вот эти Джефф Дженсен, Джереми, мы питались годы, и потом мы решили пригласить. И чтобы дать доступ всей нашей аудитории, аудитории интернациональной мы специально ради вас ставим переводчика, который нам мешает, окей? Это только ради вас делается, ребят. Потому что все говорят по-английски. Те, которые не говорят, я специально хочу, чтобы они им не переводили, чтобы они выучили английский, окей? Поэтому, поэтому мы ставим перевод. Но почему мы это делаем, ребят? Один дух. Мы просто соединяемся, питаемся, и потом просто выходим на них, и иногда мы ждем год, иногда ждем два. У этих людей график очень занятый, вы сами знаете, они по всему миру вращаются. И я так скажу, соединяет, если коротко сказать, это один дух и одна мечта, это одно, вот эта встреча с тем же самым Богом. И вы заметили, как все, что они говорят, как будто они тут жили уже, как будто они тут и... Как будто, вот Рик, да, он настолько втек, как будто вот, ну, родное все. Он вроде говорит на другом языке, но родное, а это духовное. Вот. И поэтому я говорю так, не важно язык, важно семейное духовное отношение. И вот так мы строим отношения. Да. Вот это ответ, да. Хочешь добавить что-то? Давай.
Следующий вопрос. Почему некоторые служители говорили Богу «нет»? Например, Иона, Моисей, и Бог не принял их ответ «нет». В чем их особенность, и почему Бог все же хотел сделать свою волю через этих людей?
Да. Я называю, есть у Бога есть ключевые люди судьбы. Кстати, я, может быть, когда эту тему открою. Ключевые люди судьбы – это люди поворота времен и поворота, как вам сказать, эра, когда меняется. Павел – это был ключевой. То есть люди, у которых нет, как вам сказать, они не могут сказать Богу «нет». Понимаете, да? Вот он едет в Дамаск, Бог позаботился, чтобы он туда не доехал. То есть... То есть, как вам сказать, что это не ко всем относится. Это именно ключевые люди судьбы. Ключевые люди судьбы знают. Это как Иона, это как вот Павел. Да? Это люди, которые не могут будут сказать. Потому что на них такое огромное призвание. За ними так много стоит, что Бог на них ставит свою особую печать. Поэтому я так скажу. Это самые счастливые люди. Потому что они Богу сказать «нет» не могут. Да, поэтому так. Да, хочется... Я скажу так, ребят, мы с вами здесь сидящие, я некоторых из вас знаю, мы точно такие с вами. Мы не смогли сказать Богу «нет». Некоторые говорят: «Бог, приди ко мне». Я Иисуса не звал, поверьте, ничего не звал. То есть я точно знал, что в моей жизни что-то есть. Вот все чувствовали это, которые призваны. Я сидел, тусовался с этими ребятами, и я знал, что это не мое. Я никогда не мог стать одним целым с этой толпой. Вроде друзья, вроде вместе там пьет, вроде там курят, вроде там и девушки, там, и то, и гулянки, и посиделки, и дискотеки. Но оно не мое, оно чужое для меня было. Я Бога не знал, оно было чужое. И вот так вот. И я чувствовал, что что-то в моей жизни должно произойти. И когда пришел Иисус, я точно понял. Я твой, оно к нему прилипло, и я не могу его отпустить. И никогда в жизни не отпущу. То есть у меня как будто и нет выбора. То есть я не могу Богу сказать «нет». Вот так. Поэтому да, это есть люди судьбы ключевые. И у них, да, у них поворота нет. Некоторые люди говорят: я могу Богу сказать «нет». Если ты ключевой человек судьбы, ты не сможешь сказать Богу «нет». И все. Тебя, он тебя, я так скажу, у тебя, он тебя знает, как смотивировать. Раз и ослеп. Раз и в желудке у кита оказался. И нет, ты можешь сказать Богу «нет», Иона, но выйдешь ты с другого прохода. То есть я всегда говорю, выход есть, но это не это не тот выход. Можно выйти с одной стороны, можно совсем выйти с другой. Поэтому я так скажу. И у Ионы 3 дня было как бы вот это решение. Он был человек судьбы. Что ты хочешь добавить?
Спасибо.
Пожалуйста.
Бывает так, что за 1 час молитвы только 1 минута может быть качественной. И как сделать так, чтобы целый час был качественным?
Хороший вопрос. В основном против нас с вами, против нас противостоит наше сознание. Ребят, вы должны, как только вы начинаете молитву, твое желание – это не проблема, Дух Бога – это не проблема. Как соединить две субстанции – вот это проблема. На пути к соединению твоего Духа и Духа Бога всегда стоит твое сознание. Вот почему Бог предпочитает молитву на языках, потому что ему там не мешает ничего. Раз, окей? Почему Бог предпочитает пророческое движение, видение, сновидение? Потому что в сновидении, ребят, нет противостояния сознания. Понимаете, да? Как только твое сознание включено, это значит, что теперь все... Вы знаете, я так скажу, что молитва у меня начинается с того момента, как только я победил мое сознание духом, и сейчас все мое существо сосредоточено на нем. Если ты в молитве не добился своего сосредоточения сознания, каждую мысль мы что делаем? Мы подчиняем в что? В послушание. То есть вот это, даже Библия говорит, что оно должно быть подчинено в послушание. И как только мои мысли подчинены в послушание, вот это называется «я начал молиться». Все остальное до этого – это путь к молитве. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, что как сделать, это чем быстрее. Я так скажу, что это даже взрослые христиане вам скажут так, что меня не волнует час. Меня волнует, когда началась молитва настоящая, и сколько после этого я уже молюсь. До этого я даже не считаю. Два часа – это у тебя может быть просто мыл посуду, не мыл посуду. Фу ты, Господи, я люблю тебя. Господи, слушай, спусть. Потом опять второй. И мысль, вы знаете, сознание, она такая заразная штука. Ты можешь говорить: Бог, я люблю тебя. И у тебя в голове спускает колесо. И ты, Господи, колесо ж спустило, надо же забортировать, запаску поставить. И потом ты ловишь на себя на этой хрени, говоришь: Господи, прости. То есть, поняли, да? Вот это вот человек. И он, оно настолько, вот твоя реальность пробивается. И по-настоящему, почему все развелось? Это монахи, они ушли именно от того, чтобы не засорять. Само по себе монашество, это неплохая вещь. Они попытались уйти от мира, который вторгался в сознание. Монахи, вот все вот эти, да, попы, служители, вот эти монашки. Это по одной причине, чтобы ничего не мешало. Они со стен все снимали, снимали кольца, снимали. Не потому, что это религия, а потому, что оно отвлекало их. И в реальности, в истоках монахи и монашки, это было очень чистое богоискание. Они искали Бога. Но потом это, естественно, знаете, превратилось. Они отошли от мира, всех осудили, да? То есть и у них, у самих своя, как бы, комьюнити там растет. Но смысл этого, чтобы твое сознание не было засорено. И я так скажу, ребят, это у всех. Чем быстрее ты победишь свое сознание, это относится к пасторам, к епископам. Дорогие, у всех до конца жизни будут работать со своим сознанием. Не думай, что ты вот прям вошел и включился. Я так скажу, на энкаунтере, знаете, почему на энкаунтере молится хорошо? Потому что 3 дня только Бог, и Бог, и Богом, и с Богом, окей? Поэтому у тебя все льется и течет. Но как только ты отработал 8 часов, что ты будешь видеть? Станок, свою работу. И пока ты вот это вытрясешь своего сознания, твоя качественная молитва в реальности не начнется, окей? Вот это мое. То есть, я даже не говорю час. Я говорю так, сегодня я молился 15 минут, а в реальности 3 часа молился. Потому что в остальные там 2 часа 45 минут я просто воевал с надутием колеса. Иногда знаете, что я делаю? Эта мысль настолько достает меня. Я прошу Бога прощения, иду быстро это делаю и возвращаюсь. Потому что не отпускает. Иду там, надул колесо. Ну что, надул, успокоился, пошли молиться теперь. Ну что, все, и вот это что, мешало тебе молиться? Иногда вот так. Но с сознанием, дорогие, это у всех будет. Потому что мы люди, мы живем здесь, мы касаемся мира, касаемся людей, приходят проблемы, невыплаченные счета, и это все будет мешать тебе войти в контакт с Богом. И все.
Спасибо. Угу. Почему Бог поместил вас в Америку? В чем стратегическая важность этого местоположения?
Интересный вопрос. Я тоже Богу этот вопрос задавал. Вы знаете, когда я ехал в Америку, я был абсолютно не знающий Бога. Но я понял одно, что мое послание, оно должно было родиться в стране свободы. Поймите меня, ребят, правильно. Я бы никогда не стал тем, кем я есть, и не вошел в мою радикальную, ненормальную, дикую свободу, если бы я не напитался от свободных людей в свободной стране. И потом я могу это нести уже как имеющий, а не как пытающийся этим обладать. Понимаете? Поэтому я Богу задал этот вопрос, он мне так и сказал. Чтобы нести что-то, я поместил тебя туда. И второй момент он сказал, что именно через нас, через центр трансформации, Бог познакомит тело Христа с генералами, с некоторыми генералами Бога, которые по-другому, и не, тело Христа не познакомится с ними. А они очень важны в построении именно славянской комьюнити. Понимаете, да, в славянской категории людей, да, как бы нации. Поэтому я так скажу, ребят, что вот это ответ. Первое, это самому прийти в свободу. Я приехал, мальчик, знаете, с Украины, там, только от коммунизма там отрекшийся, то есть, и при давлении, гонении, там, все эти гоняли, шугали, штунды, на линейках в лицо плевали. И представь, ты приезжаешь, где говорят: о, ты христианин, это христианская страна. Тут, наоборот, все на вашей стороне. Я такой: о, и плечи расправились. То есть, вы понимаете, да, что такое жить в стране, которая основана на Библии? Да, у них есть свои тараканы, я не против, окей? Но эта страна, по крайней мере, имеет истоки Бога, Библии, и Конституция написана на Библии, окей? На Библии. Свобода личности, свобода преследования, как счастье и так далее, то есть свобода. Поэтому я скажу вот этот ответ. Из-за того, что меня освободить, чтобы я потом мог нести свободу дальше. Окей? Вот и все.
Ну, это все вопросы. Спасибо вам большое.
Пожалуйста. Спасибо. Хорошо, дорогие. Очень спасибо. Классно. Спасибо.